Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. 1-я тема программы. Бишкек обратился к Москве с предложением увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции, резко сократившейся в 2010 году из-за жестких требований таможенного союза Евразэс. Хотя Киргизия также готовится присоединиться к таможенному союзу, она просит временно ослабить проверку на пограничных лабораториях до гармонизации стандартов с другими странами-членами таможенного союза. Пищевое эмбарго России на импорт продуктов из западных стран правительству Киргизии, которое на волне надвигающегося кризиса за счет увеличения экспорта осенью надеется улучшить свой имидж, сейчас кажется нежданным подарком. Однако эффект может оказаться и обратным, если на внутреннем рынке цены на сельхозпродукцию в результате поднимутся. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Правительство Киргизии заявило о своих намерениях в тот же день, когда Россия объявила о пищевых контрсанкциях против Запада. Киргизия готова увеличить объем ежегодного экспорта в Россию овощей и фруктов с 13 тысяч тонн до 200 тысяч. А мясомолочной продукции, которая сейчас не попадает на российский рынок вовсе, поставлять до 50 тысяч тонн. Экспорт может осуществляться преимущественно в Новосибирскую и Свердловскую области. Премьер-министр Киргизии Джоомар Тотурбаев признал, что основным препятствием для такой торговли с Россией являются стандарты таможенного союза, которым пока большинство товаров не отвечают, но добавил, что сейчас кабинет министров ведет переговоры с российским правительством о временном признании киргизских сертификатов качества. Министерство сельского хозяйства работает над установлением контактов с региональными ведомствами и предпринимателями России и рассматривает возможность организации поездки российских партнеров для знакомства с возможностями сельского хозяйства Киргизии. Начальник управления политики продовольственной безопасности и агромаркетинга Минсельхоза Киргизии Джумабек Асылбеков сообщил, что по итогам переговоров его ведомства с правительством Свердловской области Российской Федерации получен список 18 потенциальных предприятий, с которыми сейчас ведутся переговоры.
Таможенный союз мы до 200 тысяч, 195. Вот в 2008 году мы 195, потом где-то 150 тысяч вот так ежегодно поставляли в Россию. А потом, когда Казахстан вступил в таможенный союз, началась чуть-чуть процедура другая, и у нас уменьшился с года в год, вот снижается экспорт сельхозпродукции в Россию, до 13 тысяч тонн. Мы предлагаем, чтобы нам сделали зеленый коридор, чтобы в Казахстане не задерживали нашу продукцию, отправляли прямую в Российскую Федерацию.
Джумабек Асылбеков уверяет, что киргизские овощи, фрукты, молоко и мясо безопасны и экологически чисты. Киргизия – аграрная страна, где более 70% населения заняты в сельском хозяйстве, а его доля составляет треть от общего объема ВВП. После вступления в таможенный союз Бишкек надеется поднять свою экономику за счет развития сельского хозяйства и увеличения экспорта его продукции. Однако эта сфера экономики нуждается в больших инвестициях и рынках сбыта. В рамках дорожной карты вступления страны в ТС Киргизия обязана привести свои стандарты качества пищевых продуктов в соответствии с нормами всего объединения, а также построить соответствующие лаборатории и центры экспертиз, которые, во-первых, будут выдавать сертификаты качества необходимого образца, и, во-вторых, для пограничных проверок товаров, так как граница ТС из Казахстана передвинется дальше в Киргизию. На эти цели страна просит у членов объединения 200 миллионов долларов. Также Бишкек настаивает на предоставлении 1 миллиарда долларов для безболезненной интеграции. 12 августа российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи в Сочи президентов Киргизии Алмазбека Атамбаева и России Владимира Путина сообщил, что Москва выделит Бишкеку 500 миллионов долларов. Позже замминистра экономики Киргизии Даниил Ибраев добавил, что Россия дополнительно выделит 200 миллионов долларов для реализации тех самых технических требований таможенного союза, после выполнения которых Киргизия свободно сможет экспортировать внутри объединения любые виды сельскохозяйственных товаров. Однако пока все эти планы имеют мало общего с реальностью, полагает заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян, который обращает внимание на большое количество конкурентов для Киргизии как внутри самой России, так и за рубежом.
Я имею в виду страны Латинской Америки, у которых, кстати, уровень сертификации гораздо выше, и контроль фитосанитарный, гигиенический отлажен в большей степени. Поэтому необходимо все-таки уповать не на какие-то преференции и льготы, а на то, чтобы ускорить создание вот механизмов и материальной базы данной сертификации, а точнее контроля. А что же касается других видов продукции, еще раз повторюсь, там, где нет столь жестких требований, как по мясу и молоку, ну, это плодово-овощная, овощи, фрукты, то здесь, конечно же, у Киргизии есть шансы. Тут санкция заключается в том, чтобы держать достаточно высокий уровень российских стандартов. Если Россия будет при этом отступать, скажем, для Киргизии, то ей придется это делать для всех стран. И естественно, что сейчас Россия поставлена в такую ситуацию, когда она должна будет применять одинаково высокий стандарт по отношению ко всем потенциальным и действующим партнерам.
Аза Мигранян предупреждает, что если большинство киргизских фермеров отправят свою продукцию на внешний экспорт, что очевидно для них выгоднее, на внутреннем рынке неизбежен дефицит и скачок цен на эти товары. Преподаватель политологии Киргизско-Российского славянского университета Марат Казакпаев полагает, что на фоне общего кризиса экономики Киргизии, низкого уровня бюджета, оттока капитала, повышение цен, отсутствие газа на юге страны и объявленного энергокризиса в осенне-зимний период, непопулярный кабинет министров Джомарта Отурбаева, которому осенью прочат отставку, пытается использовать торговое противостояние России и ряда западных стран для поднятия собственной репутации. С одной стороны, заявить о предполагаемом существенном увеличении экспорта продукции сельского хозяйства, представив его народу как некий положительный сдвиг в его работе, с другой, в очередной раз заверить население в выгодах присоединения к таможенному союзу.
Чтобы развивать товарооборот продовольственной продукции, опять же, нужно пробивать лобби. Вот у Азербайджана-то есть, турки что-то возят, это у Узбекистана есть. В Беларуси вообще там полностью молочная продукция, она тоже не отдастся. Мясо, сахар и так далее. А вот то, что мы можем, я считаю, да, я не верю, что у нас там получится лучше, чем у Узбекистана и у других, да. То есть нам нужно свою нишу занимать. Ведь мы уже давно все прошли, я считаю. Но мы сейчас на АБУ уступаем таможенный союз. Как это говорится? Есть такая отмазка, что якобы нам другой экономического выхода нет. Но, извините, сейчас мы вступим, сейчас у нас такие проблемы, вот теперь если нам ударится по населению, я считаю, потребительские цены сразу вверх пойдут. У нас ни производств, ничего нету. Даже по сельхозпроизводству мы не можем конкурировать это все.
Однако начальник управления политики продовольственной безопасности и агромаркетинга Министерства сельского хозяйства Джумабек Асылбеков уверяет, что если правительству удастся добиться увеличения экспорта, в стране не будет дефицита и роста цен на отечественные продовольственные товары, так как Киргизия производит их в избытке. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Кстати, в момент выхода нашей программы в эфир появилась информация, что Москва временно отменила все свои требования к качеству овощей и фруктов из Киргизии. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов на заседании Евразийского экономического совета. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В иракском Курдистане начали работу еще 130 американских военных советников, отправленных туда по распоряжению президента Барака Обамы. Цель их пребывания в Ираке – помочь в спасении многих тысяч мирных курдов, принадлежащих этноконфессиональной группе езидов, оказавшихся в окружении боевиков экстремистской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта». Террористы требуют от езидов принятия мусульманства, в противном случае им грозит смерть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Положение езидов критическое. Им не хватает пищи, питьевой воды и медикаментов. Единственный способ доставки продуктов питания – сбрасывать их с самолетов и вертолетов. Эти миссии осуществляет американская и иракская авиация. Наша гуманитарная миссия в Ираке преследует конкретную цель, а именно доставить пищу, воду и предметы первой необходимости людям, попавшим в беду на горе Синджар, сказал на брифинге для журналистов заместитель советника президента по вопросам безопасности Бен Рудс. Одновременно с этим, по мере необходимости, мы наносим удары по позициям боевиков, которые угрожают мирным жителям. По словам Бена Ротца, 130 новых американских военных советников, прибывших в Курдистан, участвовать в боевых действиях против исламистов не будут. Они находятся там временно для того, чтобы выяснить ситуацию на месте, изучить наиболее подходящие пути эвакуации мирных жителей и дать соответствующие рекомендации президенту США. Сейчас мы рассматриваем рассматриваем несколько вариантов действия, но решение пока не принято. Рот сообщил, что заинтересованность в участии в операции по спасению мирных жителей высказали Великобритания, Канада, Франция и Австралия. Среди возможных вариантов вывода езидов из ловушки – создание некого гуманитарного коридора или эвакуация по воздуху. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни, сказал советник президента. Ранее президент Обама категорически исключил возможность того, что американские военные примут участие в наземных боевых действиях на территории Ирака. Примут ли американские солдаты участие в создании гуманитарного коридора в районе горы, неизвестно. Но даже если это произойдет, то Бен Ротс подчеркивает, что необходимо делать различие между гуманитарной операцией по спасению людей и боевыми действиями против боевиков. Вооруженную борьбу с боевиками группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», по мнению администрации президента Обамы, должны вести иракские вооруженные силы и курдские военные формирования «Пешмерга». Боевики продолжают контролировать значительную часть севера Ирака. Спасаясь от них и их зверств, тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Некоторые американские политики, в частности два влиятельных сенатора-республиканца Джон Маккейн и Линдзи Грэм, считают, что по отношению к группировке «Исламское государство» необходимо принять гораздо более жесткие меры. Правда, и они не призывают к отправке в Ирак американских войск. Они предлагают расширить бомбардировку позиций исламистов, а также предоставить курдским силам более совершенное оружие. Президент Обама, однако, настаивает на том, что решить кризисную ситуацию в Ираке путем американского военного вмешательства невозможно. Ключ к решению, по мнению президента, лежит в создании в Ираке правительства единства, которое в равной степени представляло бы интересы всех этнических и религиозных групп страны. Соединенные Штаты приветствовали решение президента Ирака Фуада Масума назначить премьер-министром вице-спикера парламента Хайдера Аль-Абади и поручить ему сформировать новое правительство.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». В студии Александр Гостев. С 19 августа в Алжире началась основная часть мирных переговоров между представителями центрального правительства западноафриканского государства Мали и вооруженными сепаратистами-туарегами, действующими на севере этой страны. Какие вопросы обсуждаются на встрече? Почему на переговорах посредничает Алжир? И какое место занимает Мали в ряду стран, образующих так называемую «дугу нестабильности» в Северной и Западной Африке? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В марте 2012 года группа офицеров малийской армии, длительное время не получавшая денежного удовольствия, устроила государственный переворот, сместив демократически избранного президента Амаду Туре. Не успела столица Бамако погрузиться в хаос, как на севере страны вспыхнуло восстание, организованное сепаратистами из племени туарегов в союзе с формированиями джихадистов, близких к Аль-Каиде. Ни отдельные государства континента, ни организация африканского единства не сумели вовремя наладить сопротивление восставшим, которые успешно продвигались на юг в сторону столицы, попутно чиня массовые зверства и уничтожая культурные ценности и традиционный уклад жизни местного населения. В январе 2013 года Франция предприняла вооруженную интервенцию в Мали, объявив своим долгом спасение самой государственности бывшей колонии. Сразу же после вступления Франции в войну туареги размежевались с аль-каидовцами и перешли на сторону малийской армии, которая буквально в течение нескольких суток восстановила контроль над населенными пунктами в северной и центральной частях страны. В июле 2013 года власти Мали под давлением Парижа и других столиц провели президентские выборы, которым взыскательные международные наблюдатели присвоили знак качества за их честный, открытый и мирный характер. В Мали остаются тысячи с лишним французских военнослужащих, которые периодически подвергаются нападениям джихадистов. Руководитель Аль-Каиды Айман Аз-Завахири рассчитывал превратить Мали в опорный пункт своего эмирата в Сахеле, простирающегося от Мавритании до восточных границ Нигерии. Неудачи своих бойцов он полагает временными и предрекает подразделениям французской армии, дислоцированным в регионе, ту же несчастную участь, что и американцам в Ираке и Афганистане. Похоже, сама Франция расценивает теперь происходившее в Мали не как обособленный случай, а как элемент транснациональной стратегии исламистов, намеревающихся подчинить себе весь коридор от Атлантического побережья Африки до Ливии. Члены действующей в Нигерии исламистской секты Боко-Харам, бесчинствами покрывшие себя позором во всем мире, прошли боевое крещение в Мали. «Безопасность Северо-Западной Африки – это безопасность Франции и наоборот», заявил президент Оланд, посетивший регион вслед за своим министром обороны. Париж сфокусировался на транснациональной исламистской угрозе, предоставив центральному правительству Мали возможность самостоятельно договариваться об окончании гражданской войны с вновь сменившими политический окрас сепаратистами туарегами. Гость Радио Свобода, эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Рикардо Лармон. Алжир – это ключевой игрок в деле обеспечения стабильности на севере и северо-западе Африки. Он обладает самыми мощными в регионе вооруженными силами и разведкой. Велико также его дипломатическое влияние. Армия Алжира ценой титанических усилий подавила мятеж исламистов во всех больших и средних городах страны, так что те были вынуждены переместиться в малолюдные районы юга на границе с Мали. И когда в Мали в 2012 году вспыхнули волнения, алжирские исламисты приняли в них участие. Французы нанесли им поражение, и они снова перебрались на юг Алжира. Если гражданская война в Мали не будет урегулирована, то туареги, видимо, в очередной раз блокируются с исламистами, предоставив им в своем районе постоянную прописку за пределами досягаемости алжирской армии. И эта перспектива глубочайшим образом тревожит правительство Алжира. Поэтому у него есть сильный стимул содействовать примирению в Мали. В то же время конфликт в Мали, как мне кажется, нельзя разрешить без предоставления широкой автономии туарегам, берберскому племени, не чувствующему особого родства с африканцами, составляющими большинство населения страны. Загвоздка в том, что и на юге Алжира проживает значительное количество туарегов, так что их автономия в Мали, если вообще не полная независимость, с большой вероятностью дестабилизирует обстановку в приграничном районе Алжира. И не только Алжиру, возможно, придется расплачиваться за наступление гражданского мира в Мали, заметил наш собеседник, но, вероятно, и Нигеру, в котором за последние лет 10 дважды происходили массовые выступления туарегов. Разбирая ситуацию на северо-западе Африки, многие американские и европейские эксперты отмечают, что НАТО, вмешавшись в гражданскую войну в Ливии, спровоцировало цепную реакцию, отголоски которой до сих пор ощущаются в Мали. Согласен ли Рикардо Лармон с этой оценкой? Это принципиальный вопрос, и мой ответ на него утвердительный. Интервенция НАТО смела не только структуры безопасности в самой Ливии, но и дестабилизировала обстановку в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, которых пестовал гиперамбициозный Муаммар Каддафи с его идеями панафриканской солидарности. Окрыленные победой радикальные элементы, разграбившие оружейные арсеналы Каддафи, не желали удовлетворяться одной Ливии и перенесли борьбу на соседние страны, лишившиеся своего покровителя. Ливийские политики, с которыми я знаком, не жалеют о свержении Каддафи, но крайне разочарованы тем, что Запад не продумал до конца последствия своей интервенции. В ряде стран Африки созданы пункты базирования американских разведывательных и боевых беспилотников. Там же находятся военные советники из США по борьбе с исламским терроризмом. Но по большому счету, подчеркивает эксперт аналитического центра «Атлантический совет», Вашингтон делегировал Парижу задачу обеспечения экономической и военной безопасности Африки. Почему Париж с радостью на это согласился? Принято подразделять французские интересы в Африке на экономические и идеологические. К первым относится доступ к урановым месторождениям Нигера, может быть, в будущем, если подтвердятся догадки геологов, к запасам нефти и газа в Мали. Я бы сказал, что эти материальные интересы Франции на северо-западе Африки исчерпываются. Совсем другой идеология. Франция, в отличие от всех прочих бывших западноевропейских колониальных держав, не жила в себе имперской ностальгии, ощущения своего имперского величия. Африканцы знают об этом, и когда надо, играют на этом чувстве французов, одновременно немного и побаиваясь его. Поэтому 5 африканских стран долго колебались, прежде чем подписать договор о бессрочном присутствии на своей территории французских военных. Что касается исходного решения об интервенции в Мали, то, насколько я знаю из бесед с сотрудниками Министерства обороны Франции, Олланд принял его мгновенно, получив заверение военных, что они смогут без труда уничтожить транспортные колонны исламистов, двигавшиеся на столицу из северного города Гао, и таким образом сразу переломить ход сражений. Короткая и бескровная война была нужна президенту, чья популярность находилась на очень низком уровне. «Американские и французские военные – прекрасные инструкторы», – сказал Рикардо Лармон, «и они могут быстро обучить молодых новобранцев даже с очень ограниченным техническим кругозором прицельной стрельбе. Чему они не могут их обучить, так это желание стрелять прицельно». Социально-экономическая реабилитация отчужденной молодежи на севере Мали, финансирование малийской армии и преодоление ее крайне низкого боевого духа – вот три взаимосвязанных проблемы, которые, по мнению эксперта Атлантического совета, станут для французов главным вызовом в этой стране северо-запада Африки.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев.
Правительство Австралии на днях опубликовало новый отчет о состоянии знаменитого крупнейшего в мире кораллового большого барьерного рифа, в котором говорится, что этот уникальный природный объект находится под угрозой полного исчезновения, а вернее уничтожения. Это весьма странно, с учетом того, что ранее в этом году ведомство ООН по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, заявило, что намерено включить Большой барьерный риф в список объектов всемирного наследия, которым угрожает опасность, именно из-за планов властей Австралии, вдоль которого он тянется на 2600 километров, начать на побережье напротив рифа масштабные работы по расширению транзитного морского порта, где ведется погрузка угля на трансокеанские корабли. Об угрозе будущему Большого барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2900 отдельных рифов и 900 коралловых островов, из которых обитаемо не более 10, в одноименном Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии напротив штата Квинсленд. Большой барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами, миллиардами крошечных коралловых полипов. Уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллионов других редчайших животных и подводных растений, в том числе более чем 400 видов кораллов и 1500 рыб, многих видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения. Телеканал CNN недавно назвал его одним из 7 природных чудес света. Площадь Большого барьерного рифа примерно 350 тысяч квадратных километров. Это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстоянии вплоть до 25-30 километров. В 1974 году Австралия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия, и первым же австралийским объектом, включенным в этот список в 1981 году, и был Большой барьерный риф, он же стал первым морским объектом всемирного наследия. С 1979 года вся его территория объявлена морским национальным парком, разделенным на 6 зон разной степени доступности. Туристы, посещающие Большой барьерный риф, каждый год приносят штату Квинсленд около 3 миллиардов долларов, и при этом они обязаны соблюдать строжайшие правила поведения. Из-за уязвимости местной природы здесь запрещена любая добыча углеводородов и других полезных ископаемых, геологические и подводные изыскания и любая коммерческая деятельность, не связанная с судоходством, ограниченным рыболовством, наукой и рекреационным туризмом. Однако Большой барьерный риф постепенно все равно исчезает. С 1985 года, по данным последних исследований, он потерял более половины своей структуры. Гигантский ущерб ему причиняют тропические ураганы, глобальные изменения климата и неуклонное повышение температуры океанской воды, рассказывает один из директоров местного морского парка Пол Маршалл.
Если бы вы спросили меня еще 5-10 лет назад о том, что больше всего угрожает Большому барьерному рифу, я бы ответил: неконтролируемое рыболовство и загрязнение окружающей среды. Сегодня на первый план вышло потепление воды, вызванное в том числе деятельностью человека. И вдобавок к этому, наше правительство сейчас разрешило крупному бизнесу начать на побережье напротив рифов масштабную индустриальную деятельность. Океан, по их мнению, может пережить и вытерпеть все. Это же океан, он так огромен.
В январе этого года Австралия впервые за десятилетие приняла решение позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот-Пойнт в штате Квинсленд, всего в 25 километрах от Большого барьерного рифа. Эббот-Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями. Растущие объемы добычи потребовали расширения порта до размеров одного из крупнейших в мире, и соответствующее разрешение властей было получено, подкрепленное, как указывают критики проекта и все защитники окружающей среды, значительными поступлениями в виде налогов в казну штата и в государственный бюджет Австралии и созданием новых рабочих мест. В январе этого года был окончательно утвержден план работ. Как говорит одна из противниц проекта, член австралийской партии «Зеленых», сенатор от штата Квинсленд Лариса Уотерс, власти в Канберре и, в частности, министр окружающей среды Грег Хант позволят строительным компаниям выкопать со дна моря более 3 миллионов кубических метров грунта, часть которого неизбежно попадет в океанскую воду и на коралловые рифы, несмотря на то, что существуют более мягкие, не столь опасные для природы и Большого барьерного рифа альтернативы транспортировки местного угля за пределы страны.
Ситуация выглядит крайне тревожно, если только вдруг наше правительство в ближайшее время не образумится, на что надежды пока мало. Мы уже наблюдали несколько тревожных звонков и последнее заявление ЮНЕСКО в их числе. Власти штата Квинсленд и правительство клюнули на запах больших денег. Мало того, что сами дноуглубительные работы очень опасны для экосистемы, они, главное, ведутся, чтобы в наших краях стали появляться тысячи новых грязных кораблей, загрязняющих окружающую среду. Поэтому обеспокоенность ЮНЕСКО вполне оправдана. Человек и его деятельность представляют угрозу Большому барьерному рифу, будь то аппетиты горнодобывающих корпораций, глобальное потепление или рыболовство. В области туризма сейчас занято 63 тысячи жителей штата Квинсленд. Наш риф – это визитная карточка всей Австралии. Но что случится со всем этим в самые ближайшие годы? Об этом можно судить, наблюдая за тем, что я называю брачным союзом между чиновниками правительства и большими деньгами. Если мы не начнем ставить на первое место природу и все ее разнообразие, мы потеряем и ее, и себя. Я впервые увидела Большой барьерный риф еще маленькой девочкой, и я люблю его до сих пор всем сердцем, как и миллионы других людей во всем.